напутствие бессмертным. Только распространение знания законов кармы и перевоплощения и веры в абсолютное духовное единство всех существ способны предотвратить сползание в материализм. Однако цикл должен развиваться своим чередом. И пока он не закончился, все благотворные причины по необходимости должны преобразовываться в следствие очень медленно, а потому следствие будут проявляться лишь в ограниченной мере, дожидаясь наступления более светлых времен, когда они наконец могут проявиться в полную силу. Стараясь жить как можно более возвышенной жизнью, ученик создает в тонком мире красивую картину духовного роста, возможного на Земле даже в наш темный век. И тем самым он помогает духовно более развитым душам не сходить из других сфер, где циклы входят в такую же темную стадию, что дальнейшее пребывание там этих душ становится невозможным. Духи стихии элементалы, элементальный мир – является важным фактором в действии кармы человеческой расы. Сам элементальный мир действует бессознательно, автоматически, фотографически точно, и потому неизбежно принимает форму, аналогичную форме человеческого мира. В прежние времена, когда люди еще не начали создавать себе дурную карму, элементальный мир, мир духов стихий, был более дружественно настроен к человеку, поскольку духи стихий не получали из человеческого мира негативных импульсов. Но по мере того, как земной человек становился все более невежественней, беспощадней к собратьям своим и ко всему остальному творению на планете, элементальный мир тоже менялся аналогичным образом, стараясь тем самым отплатить человечеству той же самой монетой, то есть воздать ему по делам его. Это похоже на поведение упрямого осла, который тянет вас назад сильнее, чем сильнее вы тянете его вперед. Это похоже на реакцию оскорбленного или рассерженного человека, который горит желанием отомстить своему обидчику. Таким образом, элементальный мир, будучи бессознательной силой, воздействует автоматически на человечество, в точности так же, как человечество воздействует на него. Независимо от того, знает ли это глупое человечество о существовании этого закона или не знает. И, следовательно, в настоящее время облик элементального мира представляет собой точное отражение всех действий, мыслей и желаний человека, начиная с самых ранних времен. Так элементальный мир, мир духов стихий, будучи бессознательным и действуя только в соответствии с природными законами своего бытия, стал мощным фактором осуществления закона кармы. И пока человечество не начнет развивать себе братские чувства и милосердие в отношении всех форм жизни, в отношении всего творения, у элементалов, духов стихий, не будет повода действовать человечеству на благо. Но как только человек или люди где-нибудь, хотя как-нибудь, начнут проявлять друг другу и ко всем прочим тварям братские чувства и любовь, в этом месте образ действий элементалов незамедлительно начнет меняться. Как только люди начнут проявлять друг другу и ко всем прочим тварям братские чувства и любовь, и вот в этом месте, где это проявляется, образ действий элементалов незамедлительно начнет изменяться. Вот вам как можно остановить стихийные бедствия, страшные, где гибнут сотни и тысячи двуногих братьев. Производство разных чудес невозможно без помощи или без принуждения элементалов. Каждое чудо требует приложения огромных сил и вызывает столь же масштабное возмущение в элементальном мире. Эти возмущения превосходят самые сильные влияния нормальной человеческой жизни. Но когда чудо заканчивается, за произведенным действием неотвратимо следует противодействие. Потревоженный элементал начинает метаться, двигаться с бешеной скоростью во всех направлениях. Тем, кто защищен от их влияния, они не могут причинить вреда, но могут и способны проникнуть в сферу незащищенных людей, в особенности тех, кто занимается оккультными исследованиями. И тогда они становятся катализатором, ускорителем кармы этих людей, часто навлекая на них всевозможные беды и несчастья, которые, в противном случае, вполне могли сойти за рядовые, и не такие уж тяжкие превратности судьбы, будучи растянутыми на достаточно продолжительный период времени, но не преподнесенными все в один миг, в один час. Это помогает понять, почему многие из тех, кто способен производить разные чудеса, с такой неохотой пользуются этой своей способностью даже тогда, когда чудо, по нашему мнению, могло бы принести пользу. И почему эти люди, чудотворцы, не используют чудеса для достижения разных мирских целей, таких как, например, добыча денег, перемещение объектов туда-сюда, влияние на чужие умы и тому подобное. Многим невеждам это кажется весьма странным и даже глупым. Но невежды же они больше всегда знают. С обратной стороны, конечно. Как влияют астральные картины в тонком мире на наше перевоплощение в последующих земных жизнях? Влияют весьма заметно. Астральные картины воздействуют на нас на протяжении долгих периодов времени. И в этом возможно обнаружить ключ ко многим действиям активного закона кармы. Существуют ли в белой магии или в добром оккультизме какие-либо фундаментальные правила? Ну, например, подобные 10 заповедям Христа или подобные основным гражданским правам, защищающие жизнь, свободу и имущество человека? Конечно, такие правила существуют, причем весьма строгие. Нарушение правил этих не может пройти даром ни для кого и требует обязательного искупления за нарушение. Эти правила изобретены не каким-либо гениальным умом, а они представляют собой естественные законы природы, разума и души. Следовательно, их невозможно отменить, невозможно аннулировать. Человек может нарушать их и при этом всю жизнь, даже, может быть, и следующую жизнь, избегать наказания. Однако его противоправные поступки создают множество негативных причин, которые со временем в обязательном порядке преобразуются в следствие. И здесь можно не сомневаться в том, что рано или поздно эти следствия вернутся к самому нарушителю. В этом случае карма действует так же, как и всегда, исполняя функцию немезиды, которая действует хотя и не всегда оперативно, но зато всегда неотвратимо. Мы, люди, должны воспитывать в себе универсальную любовь, которая, несомненно, приведет к добрым делам. А это единственный материал, универсальная любовь, из которого мы сможем составить свой совершенный портрет после смерти. Карма, танха и скандхи – это всемогущая триединая троица, причина наших перерождений, перевоплощений. Пример. Составлением собственного портрета на момент смерти, то есть того самого образа, на основе которого впоследствии создается будущее, наша личность. Пример, конечно, очень красочен и поэтичен, но он иллюстрирует здесь чисто оккультную доктрину. В торжественный момент смерти каждый человек непременно видит себя в истинном свете, так как никакой самообман ему уже не нужен. А вследствие этого происходит следующее. Перед мысленным взором утопающего проносится вся жизнь его со всеми событиями, со всеми их причинами и следствиями, вплоть до мельчайших подробностей. Так и вообще, в любой момент смерти человек видит себя во всей своей моральной наготе, не приукрашенным ни чужой лестью, ни самомнением, но таким видит, каков он есть на самом деле. Точнее, каким будет его астральный двойник в сочетании с принципом кармы. Ибо все грехи и недостатки, особенно страсти прошедшей жизни, становятся в соответствии с определенными законами перемещения и сродства, становятся зародышами потенциальных будущих качеств животной души, то есть кама-рупы. И, соответственно, подчиненного ей кама-рупе астрального двойника в следующем рождении. Изменяется только личность, а настоящий перевоплощающийся принцип эго всегда остается неизменным. Карма направляет характерные черты и моральные качества прежней личности, направляет все это в нового человека, включая и те, которые не могло контролировать высшее эго человека. Все это направляется в нового человека, которому предстоит появиться на свет физического мира. Черты и страсти переходят на рожденного ребенка, внедряются в его пока еще пластичный третий и четвертый принцип. И если эго не борется и не справляется с ними, то они десятикратно усиливаются, приводя уже повзрослевшего человека к разрушению. Именно они служат орудиями и оружием кармического закона воздаяния. Наши добрые и злые дела являются единственным материалом, из которого мы составляем свой портрет после смерти. Наши добрые и злые дела являются единственным материалом, из которого мы составляем свой портрет после смерти. Ведь новый ты человек – это всегда единородный сын и продолжение старого человека. Человек не может достичь индивидуальности, пока не освободится от последней из скандх, то есть последней конечной частицы земного порока. Отсюда доктрина буддистов и брахманов, их доктрина метампсихоза, столь осмеянная, совершенно непонятная для наших величайших востоковедов. Даже физики учат, что частицы, составляющие физическое тело, в процессе эволюции преобразуются природой во множество различных низших физических форм. Пока разоплощенный человек сбрасывает частицу этих качеств, часть его воплощается в телах растений и животных. Если он разоплощенный астральный человек, настолько будет материальным, что Деметра не может найти ни малейшей искры пневмы, чтобы вознести ее к божественной мощи, тогда личность постепенно распадается и идет в эволюционную переработку. Или, как аллегорически поясняют индусы, проводит тысячелетия в телах нечистых животных. Наше теперешнее человечество пока находится на четвертом из семи великих кругов планетного цикла. А человечество, живущее на этой Земле, это всего лишь дитя, едва выползшее из пеленок. Вот что представляет из себя человечество. И, конечно, это дитя, если с обычным дитем сравнить, погремушку покажи, оно глазами и руками уже хватает ее. И сейчас все же что делают? Погремушки разные хватают, игрушек понаделали. Все, что блестит, да? Не особенно сильно блестит, да еще красивое и прозрачное такое. Типа алмазов, бриллиантов, там это вообще кошмар. Бумажки напечатали там, всякие зелененькие, красненькие, рыженькие. Гоняются за ними, друг друга режут, давят, мнут, стреляют, взрывают. Разве это что? Это разве не вот этот вот самый низкий возраст, когда человек все, что можно, в рот сует, сосет лапу там и все что угодно. Вещи все в рот толкает. А это все тащит к себе тоже. Как это назвать? С одной стороны, позорить вроде бы ребенка нельзя, да? Говорить ему, мол, что ж ты, ну там, двух-трехлетнему. Все тащишь к себе, все хватаешь, дай мне и все. Так вот, человечество нашего круга – это дитя, едва вышедшее из пеленок. А самый высокий адепт настоящей эпохи знает меньше, чем он будет знать ребенком в седьмом круге. Уж если про адептов такое. А мы-то что? Вообще какие-то жуткие гусеницы. И как человечество в целом, так и человек в его теперешнем индивидуальном развитии всего лишь младенец. Так что ж тогда с них можно? Чего можно от них ждать? Как планету только не развалили бы. Да не просто деточки. Они же ничего не понимают. Ну, дети с какого возраста им что-то начинаешь внушать, они начинают с тобой соглашаться и понимать. Ну, вот ребенок нихуя не слушается, но если ты ему начнешь там говорить, объяснять там, как говорят, по-человечески, да? И он что? Ну, вот с 5 лет можно уже так как-то договориться с ним, да? Так это выходит и 5 лет-то нет ведь. Они же сколько времени пытаются, разными способами образумить этих червяков, младенцев. Ничего не получается. И что тогда с ним делать? И также, как трудно ожидать, что маленький ребенок, каким бы развитым он ни был, будет помнить свое существование с момента рождения день за днем, со всеми ежедневными переживаниями, различной одеждой, которую он должен был носить в каждый из этих дней. Так и никакой я, если только это не я адепта, достигшего состояния самма, самбодхи, время которого озаренный видит длинный ряд своих прошлых жизней, сквозь все свои предыдущие рождения в других мирах, пока он не сможет припомнить отдельные различные жизни, пройденные им. Но это время однажды должно будет прийти. Этот день настанет, если только человек не является безнадежным мечтателем, обрекающим себя на полное уничтожение после каждой из таких греховных жизней. Настанет тот день, когда, достигнув состояния абсолютной свободы, свобода от греха и желания, он увидит и вызовет в памяти все свои прошлые жизни так же легко, как человек нашей эпохи, оглянувшись назад, пробегает взглядом, шаг за шагом, каждый день своего существования в этом воплощении. Так что, если какой-то там товарищ, там, любого цвета, да, рвется вкусному торту, и около него пытается получше устроиться. Что с него можно взять? Сказать, что он больной, да? А все, кто рвется к власти, это больные люди. Ну, с нашей точки зрения, да? А если посмотреть с более высокой, это оказывается детство какое-то, младенчество. Выходит, тогда это не болезнь. Это, наверное, что-то такое. Если сказать, что родители были, крыша у них поехала, тоже как-то неправильно будет. У нас же родители-то высокие весьма, да? Может быть, поэтому Христос сказал, не судите, не судите. Кого не судить-то, оказывается? Младенцев за все их игры. Ну, пускай это они друг другу кровь. Миллионы живых игрушек уничтожают. Чем быстрее они наиграются в кровавые игры, может быть, тогда что-нибудь и получится. Если переход от одной эпохи к другой, а мы сейчас как раз в середине перехода где-то, 100 лет до того, 100 лет после того, а всего 430 на переход. Значит, где-то еще лет 100. Для того, чтобы стать бессмертным в добре, надо отождествить себя с Богом. А чтобы стать бессмертным во зле, надо отождествить себя с сатаной. Это два единственных полюса в мире душ. И между этими двумя полюсами произрастает и умирает, не оставив памяти о себе, бесполезная часть человечества. В книге Киуте говорится, что для того, чтобы вовлечь себя в поток бессмертия или обеспечить себе бесконечную череду перевоплощений в качестве сознательной индивидуальности, для этого надо стать сотрудником природы, сотрудником либо в добре, либо во зле, в ее творческой, воспроизводительной или в разрушительной работе. Она избавляется, природа, только от бесполезных трутней, решительно сбрасывая из себя и уничтожая миллионы таких невыразительных существ. Помните, как Христос сказал? Если ты ни рыба, ни мясо, да? Ни горячий, ни холодный. Если добрые и чистые пытаются достичь нирваны, то злые, наоборот, будут стремиться многократными рождениями в качестве сознательных обособленных сущностей или существ, предпочитая даже страдать по закону карающего возмездия, но только не интегрировать свою жизнь со вселенским единством, прекрасно понимая, что никогда не смогут они достичь конечного отдыха в чистом духе или в нирване. Темное цепляется за жизнь в любой форме, но не избавляется от желания жить, от танхи. Это желание служит причиной возникновения новой комбинации скандх, которой предстоит воплощение, перевоплощение. Если добрые и чистые пытаются достичь нирваны, то злые, наоборот, будут стремиться к многократным рождениям в качестве сознательных, обособленных сущностей, предпочитая даже страдать по закону карающего возмездия, но только не объединить свою жизнь со вселенским единством. Интересные, да, штуки эти злые? Нет, зачем? Их всегда отделяют. Отделяют и определяют на менее развитую планету, скажем. Прекрасно понимая, что никогда не смогут они достичь конечного отдыха в чистом духе, то есть в нирване, злые цепляются за жизнь в любой форме, но не избавляются от желания жить, которое служит причиной возникновения новой комбинации скандх, то есть возникновения новой личности, которой предстоит перевоплощение. Есть совершенно злые и развращенные люди, хотя высокоинтеллектуальные и чрезвычайно изощренные во зле, подобно тому, как другие, наоборот, утончены в добре. Эго злых может избегнуть действия закона окончательного разрушения или уничтожения, избегнуть на многие грядущие времена. Жара и холод являются двумя полюсами, то есть являются добром и злом, духом и материей. Природа исторгает из своих уст тепленьких, то есть бесполезную часть человечества, уничтожает их. Человек состоит из 7 тел, 7 принципов. Когда наступает смерть, то первые 3 принципа – физическое тело, жизненная энергия и астральное тело – распадаются. А с остальными 4 принципами происходит одно из двух. Если духовное эго, то есть шестой принцип, при жизни имело материальные наклонности, тогда после смерти оно продолжает слепо цепляться за низшие элементы своей последней комбинации. А истинный дух отделяется от них и переходит в другие области, где духовное эго также распадается и прекращает свое существование. В этом случае остаются только два принципа, четвертый и пятый, то есть кама-рупа и физическое эго. Вот их оболочки рассеиваются в течение очень длительного времени. С другой стороны, если эго имело духовные наклонности, оно притянется к духу и вместе с ним отправится в смежный мир вследствий, и там создаст из себя с помощью духа новое эго, чтобы вновь родиться после краткого периода свободы и наслаждения, родиться в следующем, более высоком объективном мире причин. Существует два состояния, если не считать адептов. Первое состояние, при котором дух обязан порвать свои связи. А второе состояние, при котором дух способен поддерживать связь со своим четвертым, пятым и шестым принципом. В обоих случаях четвертый и пятый принципы распадаются через больший или меньший период времени. А в случае духовной устремленности, духовное эго переживает ряд восходящих рождений. А у развращенной сущности не остается духовного эго, и происходит разделение частиц четвертого и пятого принципа в течение огромного периода времени. Что же подразумевается под выражением «бесполезная часть человечества»? Имеют ли они в своем составе менее семи принципов? Нет, поскольку даже самые очень злые и порочные имеют все семь принципов. Что тогда происходит с четвертым, пятым, шестым, седьмым принципами у так называемой бесполезной части человечества? У злых людей четвертый и пятый принципы просто распадаются через длительное время. Злые будут стремиться к череде воплощений в качестве сознательных обособленных сущностей. И опять, бесполезная часть человечества применима к основной массе личности. Сохранение личности без изменений после смерти – очень редкое достижение, сохранение личности. Оно доступно только тем, кто вырвал у природы ее секреты и управляет своим собственным сверхматериальным развитием. Некоторые называют таких людей бессмертными в добре через отождествление себя с Богом или бессмертными во зле через отождествление себя с сатаной. Иными словами, сохранение личности после смерти достигается только адептами и магами. Это единственный класс, обладающий высшими тайными знаниями. Одни это знание получили праведным путем, из благих побуждений. Другие получили тайные знания неправедными средствами для низких намерений. Но тому, что входит в состав внутреннего «я», более чистым элементом души, земной личности, объединенной с духовными принципами и образующим собственную индивидуальность, вот им гарантирована сохранность в новых воплощениях. Независимо от того, будет ли рождающийся на земле человек наделен более высокими знаниями или просто останется простым обывателем всю свою жизнь. Представление о бессмертии в наше время искажено низкопробными учениями современной церкви. Некоторые экзотерические, то есть обывательские церкви требуют от своих последователей представлять в своем воображении, что жизнь за гробом является своего рода продолжением жизни здесь у нас. В своих верующих они вселяют веру, что если они будут хорошо себя вести в этой жизни, то целую вечность будут пребывать на неких роскошных небесах, как если бы их доставили в какую-то отдаленную страну, чудесным образом защищенную от болезни и от смерти, и навсегда там оставаясь господином Петровым, госпожой Ивановой, И так до следующего переселения. При близком рассмотрении эта концепция также абсурдна, как теория о том, что за заслуги или за грехи этой короткой жизни, всего лишь одного мига в масштабах вечности, люди могут получить вечное блаженство или навлечь на себя всевозможные ужасы нескончаемого наказания. Цели и средства, причины и следствия должны быть пропорциональны как в мире духа, так и в мире материи. Человек, который не сделал сначала свою личность чем-то совершенно необыкновенным, такому человеку невозможно понять, как она, личность его, может быть вечной. Было бы даже глупо желать увековечивать ее в таком неприглядном виде. Ибо как могли бы человеческие существа, ведущие позорный, жалкий образ жизни, чьи личности являются всего лишь скоплением никчемных своих корыстных воспоминаний, как они могли быть счастливыми, обнаружив, что их страдания остались неизменными на все грядущие времена, да еще и на фоне вечного контраста с застывшими в своем развитии личностями более высокого порядка. Память о существовании каждой личности действительно сохраняется нетленной в таинственной летописи. И в один прекрасный день, в каком-то отдаленном будущем, о нем не стоит даже сейчас и задумываться, наша бессмертная духовная индивидуальность сможет заглянуть в эту таинственную летопись. И как бы перелистывая страницы этой огромной книги жизни, посмотреть, чем она занималась в далеком прошлом. Но эту книгу жизни она пишет сама. Большинство людей не способны понять, что каким бы неудовлетворительным ни был состав их сегодняшних личностей, но это, в конце концов, они сами. И что внутренние духовные монады, которые они очень смутно осознают, ко времени соединения с совершенно другим набором составных частей в новых воплощениях, они будут совсем иными людьми, судьбы которых сегодня их не интересуют. В действительности же, когда это время наступит, судьбы этих людей будут волновать их так же, как и нынешние судьбы. Но оставив без внимания эту часть теории, слабые собратья все же смогут найти некоторое утешение в том, что в конце своих теперешних жизней они распрощаются со своими нынешними личностями, слишком унылыми, чтобы за них держаться. Вовлечение духовной монады в новое рождение наступает не сразу, после ее выхода из физического тела, в котором она в последний раз обитала на этой земле. В Камалоке, то есть в тонкоматериальной земной атмосфере, происходит отделение двух групп эфирных принципов. И в огромном большинстве случаев, когда почившая личность, то есть пятый принцип, передает что-то достойное для увековечивания, для объединения с шестым принципом, то духовная монада, сохранив тем самым сознание своей покойной личности на некоторое время, переходит в состояние, называемое Девакханом, где она ведет существование неомраченного удовлетворения и сознательного наслаждения в течение действительно очень долгого периода времени по сравнению с длительностью жизни на нашей Земле. Но, разумеется, это не какое-то состояние активности, не каких-то острых контрастов между болью и удовольствиями, между исканиями и достижениями, как это было в физической жизни. Нет, это состояние, в котором личность в таинственном смысле увековечивается, насколько это выражение уместно применительно к недолговечности всего, что причиняло боль при жизни. Что значит увековечивается? Наслаждение, испытываемое в Девакхане, хоть оно и не длительно, но кажется, что оно будет вечно. Именно из этого состояния духовная монада воплощается в следующую активную жизнь. И с этого момента нового рождения со старой личностью покончено. Но для людей, чье воображение находит концепцию о перевоплощениях и о новой личности неутешительной, доктрина о Девакхане Таким людям следует запомнить, что эти доктрины являются констатациями научного факта, который, по утверждению ученых-адептов, так же реален, как реальные звезды, хотя находятся звезды слишком далеко, так что большинство из нас не сможет их достичь. Так вот, доктрина о Девакхане предоставит людям, которые не могут сразу распрощаться с воспоминаниями о земной жизни, мягкую подушку для падения. В последний момент вся жизнь отражается в нашей памяти. Из всех позабытых уголков и закоулков выплывает картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг выгоняет память из ее берлоги мощным неодолимым импульсом. И память вынуждена добросовестно воспроизводить каждое впечатление, отданное ей на хранение за время активной деятельности физического мозга. То впечатление и мысль, которые оказывались самыми сильными, естественно, при просмотре становятся наиболее яркими и затмевают все остальные, которые исчезают, чтобы появиться только уже потом в Девакхане. Ни один человек не умирает в состоянии безумия или в состоянии бессознательности. Даже умалишенный или охваченный приступом белой горячки имеет также свой миг прояснения сознания в момент оставления физического тела. Но он не может, он не в состоянии сообщить об этом просветлении окружающим. Зачастую такой человек только кажется мертвым для окружающих. Но между последней пульсацией крови, последним ударом сердца и тем мигом, когда последняя искорка жизненного тепла покидает тело, вот все это время мозг думает. А эго, которое посылало часть себя на воплощение, заново переживает всю свою жизнь в эти краткие секунды. В этот момент ведите себя тихо и пристойно, ибо вы присутствуете при торжественном явлении смерти. Особенно спокойным вам надо быть тот час после того, как смерть схватит тело своей холодной рукой. Умирал один человек от чахотки. Его болезнь обострилась вследствие повреждения позвоночника. Он уже терял сознание. Но между двумя последовательными инъекциями ему удалось вернуть к жизни. Больной приподнял голову, быстро заговорил на неизвестном языке, который никто из умирающих не понимал, да и сам умирающий не знал, на чем он, на каком языке говорит. Когда ему предложили карандаш и кусок бумаги, то он с потрясающей быстротой набросал несколько слов на этом неизвестном языке. А потом, когда исследовали это лингвисты, выяснилось, что он написал без единой ошибки. Когда же надпись на неизвестном языке удалось перевести, оказалось, что смысл ее весьма прозаичен. Умирающий вдруг вспомнил, что уже более 20 лет должен какому-то человеку 15 франков и просил, чтобы ему их вернули. А написал на языке, который никто не знал вокруг. Один больной умирал от туберкулеза легких. Точно так был приведен в сознание перед смертью инъекцией. Он повернул голову, посмотрел на жену и быстро сказал ей: «Теперь ты не найдешь эту булавку, с тех пор поменяли все полы». Данная фраза касалась потерянной 18 лет тому назад булавки от шкафа. Событие настолько незначительное, что едва удалось его вспомнить. Но даже такой пустячок не преминул промелькнуть в последнем видении умирающего, который успел прокомментировать увиденное словами, прежде чем его дыхание остановилось. Так что все бесчисленные тысячи каждодневных событий и происшествий долгой человеческой жизни проносятся перед гаснущим сознанием в самый последний решающий момент исчезновения из этого мира. За какие-то мгновения человек заново проживает всю свою только что закончившуюся жизнь. Одна молодая девушка, которая ходила во сне почти до 22-летнего возраста, могла выполнять, будучи в состоянии сонобулического сна, самую разную работу по дому, о чем потом она совершенно ничего не могла вспомнить. Кто из вас может сказать, что он ночью не делает какую-нибудь работу? И все равно ничего не помните, если вы что-нибудь сделали. Вдруг ночью ты встал, сел за руль машины и поехал куда-то. Что-то там сделал, понимаешь, приехал, поставил и снова лег спать. На утро спросил бы кто-нибудь, знакомый тебя где-нибудь видел. Ты что? Я наспал всю ночь. Обычно в таких случаях и домашний ничего не слышит и не видит. Так вот, эта самая девушка, когда она самую разную работу выполняла ночью, у ней была ярко выраженная скрытность. Она все это делала так, чтобы никто не заметил. Несвойственная совершенно ей, когда она находилась в состоянии бодрствования. В состоянии бодрствования она была достаточно открытой, общительной, почти не заботилась о своей собственности. Но в сонамбулическом состоянии она имела обыкновение прятать свои просто попавшие под руки вещи, свои собственные вещи, причем делала это с большой изобретательностью. Потом сама, естественно, не могла найти. Об этой ее привычке знали родственники и друзья, еще две служанки, специально нанятые для того, чтобы присматривать за ней во время ночных хождений. Вот эту работу эти люди выполняли годами и знали, что серьезных проблем девушка никогда не создавала. Исчезали только пустяковые вещи, которые потом легко было вернуть на место. Но однажды в жаркую ночь служанка задремала, и девушка, встав с постели, направилась в кабинет отца. А он был известным нотариусом, имел привычку работать допоздна. Как раз в этот момент он ненадолго отлучился, и девушка, войдя в комнату, намеренно похитила с его рабочего стола, лежавшего на нем завещание, довольно крупную сумму денег, несколько тысяч. Она спрятала похищенное в библиотеке внутри двух полых колонн, стилизованных под цельные дубовые стволы. Вернулась себе в комнату до возвращения отца и легла в постель, не потревожив дремавшую служанку. А в результате служанка упрямо отрицала, что ее молодая хозяйка куда-либо выходила ночью. Деньги так и не нашли, завещание потеряно. Это практически разорило отца, лишило его доброго имени и ввергло всю семью в подлинную нищету. Потом девушка умерла через 9 лет. И вот на смертном одре, когда пелена, прежде скрывавшая ее сонамбулические переживания от физической памяти, наконец спала, пробудилась божественная интуиция, картины прошлой жизни стремительным потоком полились перед ее внутренним взором, она разглядела в числе прочих сцену своего сонамбулического воровства. При этом она очнулась от смертельного забытья, в котором пребывала несколько часов. Ее лицо исказило гримаса ужасного эмоционального переживания. Она закричала: «Что я наделала? Это ведь я взяла завещание и деньги. Посмотрите в пустых колоннах библиотеки. Это я». Но она так не закончила фразу, поскольку этот бурный всплеск эмоций оборвал ее жизнь. Однако поиск все равно был произведен, и внутри дубовых колонн были найдены завещание и деньги. У человека, находящегося в Девакхане, возможен огромный приток или прирост знаний у его духовной сущности, которая, конечно, начала их поиск еще при жизни в земном мире. В Девакхане с духом произойдет только то, что было затронуто при жизни на земле. Условия объективного существования там таковы, что совершенно исключает привнесение каких-то внешних импульсов и чужеродных мыслей. А вот зачатки мыслей, посеянных однажды, размышления какие-то, получившие некогда определенные направления, в Девахане могут развиваться бесконечно, поскольку шестое чувство и шестой принцип являются нашими наставниками. А в таком обществе не может быть обособленности в том смысле, как человечество понимает этот термин. Фактически духовное эго, руководимое своим шестым принципом, не должно опасаться, что ему придется скучать и воздыхать о куклах и кеглях, а также об арфах и пальмах средневекового церковного рая. В каждой стране, у всех народов мира, существуют различные обряды захоронения, и только у немногих, так называемых диких примитивных рас, были или имеются похоронные ритуалы. Искренняя нежность по отношению к мертвым телам тех, кого мы любили или уважали, может, помимо выражения естественного горя, проявиться у родственников в дополнительных знаках почитания, отошедших в иной мир. Но ритуалы и церемонии, предписываемые нашими «почтенными» в кавычках церквями и их идеологами, ритуалы и церемонии являются домыслами, порожденные клерикальными амбициями священников и попытками вырвать у прихожан, приносящие прибыль, суеверный страх вызвать они хотят, попы, и священный трепет перед наказанием, о котором сами священники имеют весьма смутное представление, почерпнутое либо из умозрительных, либо зачастую очень нелогичных гипотез. Брахманы, мобеды, авгуры, раввины, муллы, священники, попы, поняв, что их материальное благополучие зависит в большей степени от взносов прихожан, неважно, взносы за кого, за живых или за мертвых, в большей степени зависит от взносов, чем от духовных накоплений мирян, от мнимого посредничества служителей культа между Богом и людьми, вот они, все эти жрецы, посчитали такую выдумку, ну, проводы усопших в тот мир, удобной и выгодной, и с тех пор разрабатывают эту золотую жилу. Панихида, отпевание там, захоронение. Похоронные обряды возникли у народов с теократическим государственным устройством, например, у древних египтян, евреев, тесно переплетенные с богословием и освященные им. Эти ритуалы были заимствованы религиями почти всех народов и соблюдаются ими по сей день. Ибо если религии значительно отличаются между собой, то обряды, переживая нацию, носительницу религии, породившие их, переходили от одного народа к другому. Так, например, христианский обычай трижды бросать землю на гроб, опущенный в могилу, был унаследован от греческих и римских язычников. А современный парсизм заимствовал значительную часть своих похоронных обрядов из индуизма, влияние которого породило нынешние формы поклонения у парсов. Авраам и другие патриархи были похоронены без всяких ритуалов. И даже в книге Левит израильтянам запрещается делать на своем теле любые надрезы или рисовать какие-либо знаки в память об умерших. Аналогичным образом в древнейших книгах зороастрийцев, старым и новым, за исключением нескольких актов благодеяния по отношению к бедным, а не к богатым, а также чтение священных книг, там тоже не предписывается никаких специальных церемоний. В книге одного пророка мы находим буквально следующее. Труп можно поместить в сосуд с жидкостью или придать огню или земле после удаления из него мертвой материи. При рождении ребенка или кончине родственника почитайте священную книгу и раздайте что-нибудь на дороге Мазды, то есть раздайте милостыню. Это и все. И ни в одной древней книге вы не найдете предписания по поводу церемоний, совершаемых в наше время. И менее всего о больших денежных затратах, зачастую приводящих к разорению оставшихся в живых. С оккультной точки зрения, похоронные ритуалы не оказывают ни малейшей пользы душе покойного. Это здесь этим невеждам вот это надо, для каких-то собственных ублажений. идея проводов усопшего разными ритуалами полностью противоречит правильно понятому закону кармы. Ничья посмертная карма не может быть не облегчена, не утяжелена хорошими или плохими поступками ближайших родственников. Вот все. Можешь какие угодно свечки, хоть пудовые ставить там, сорокаусты там заказывать. Посмертная карма не может быть ни облегчена, ни утяжелена. У каждого человека своя индивидуальная судьба, отличная от судьбы его близких. Точно так же разоплощенная душа не может нести ответственность за деяния тех, кого она оставила на земле. Например, легковерные люди полагают, что четыре принципа покойного могут испытывать якобы какие-то колики, если оставшийся на земле чрезмерно употребляет некоторые виды фруктов. Вот зороастрийцы и индусы имеют более мудрые, чем у христиан, законы о захоронении трупов. Но их предрассудки оказываются еще более велики. Ибо если идея о том, что присутствие мертвеца оскверняет живых, есть не что иное, как суеверие, недостойное нашего просвещенного века, то истинной целью разумного и полезного по своим последствиям религиозного запрета слишком тесно прикасаться к покойнику, запрет прикасаться, и хранить его без предварительной дезинфекции с помощью огня, хищных птиц и обмывания, значит, водой. Ну, это, в общем-то, было необходимо как обеспечение лучшей санитарной профилактики эпидемии. Христианам было бы неплохо позаимствовать эту традицию у ненавидимых ими язычников, поскольку всего лишь несколько лет назад целая провинция в России почти полностью вымерла из-за переполненности кладбищ. Слишком многочисленные захоронения на ограниченном пространстве за короткий промежуток времени в такой степени насыщают землю продуктами распада, что делает невозможным их дальнейшее поглощение почвой, в результате чего замедляется разложение. А элемент разложения проникает прямо в атмосферу, вызывая болезни, даже такие, как чума. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов» – это мудрые слова, истинный глубокий смысл которых, кажется, до сего дня не понял ни один церковный богослов. Смерть Зороастра, Моисея или Будды не сопровождалась никакими похоронными обрядами или церемониями. Их тела просто убрали с дороги живущих. Сжигание или уничтожение трупов любым другим способом должно было происходить раньше, у тех же зороастрийцев, не ранее 12 часов после смерти. Этот древний закон был забыт как брахманами, так и зороастрийцами. Запрет был не на само сжигание, а на кремацию без предварительного опустошения трупа, а именно до того, как внутренний принцип успеет полностью высвободиться из мертвого тела. Вследствие своей сложной природы душа человека сможет опуститься и настолько тесно слиться с физической сущностью, что всякое моральное воздействие на нее в высшей жизни прекращается. А с другой стороны, душа может настолько тесно соединиться с духом, что начинает разделять его мощь. В таком случае ее носитель, то есть физический человек, становится богом даже во время своей земной жизни. Но до тех пор, пока душа не сольется с духом, либо во время земной жизни, либо после физической смерти, индивидуальный человек не станет бессмертным, как сущность. Активность мозга продолжается до последнего, и последняя физическая функция мозга, связанная с каким-либо чувством или какой-либо страстью, может передать обескураженному астральному эго нечто вроде посмертной энергии, и таким образом заставить его продолжать динамическое, кажущееся сознательным действие даже в течение нескольких дней после смерти. Импульс, посланный все еще живым мозгом, умирает намного позже окончательного прекращения мозговых функций. А во время жизни астральное эго зависит от физического мозга и полностью подчиняется воле его. Оно действует автоматически, в соответствии с нервными связями, установленными нашими тренированными либо нетренированными мыслями. Но после смерти, которая является рождением духовной сущности в мире или условия следствия, а оставленный мир становится для него миром причин, астральной сущности должно быть предоставлено время для развития и созревания ее собственного мозга, астрального мозга, прежде чем она сможет действовать самостоятельно. Какова бы ни была ее последующая судьба, и что бы ни происходило в данное время, ее действие нельзя рассматривать как проявление сознательной мыслящей воли, точно так же, как жесты новорожденного младенца нельзя считать результатом определенного сознательного желания. То есть в тонком мире у человека должно что? Оформлено должно быть, в данном случае, астральный мозг, прежде чем астральная сущность сможет действовать. Точно так, как прежде чем нам здесь действовать здесь, у нас должно что? Вырасти тело, оформиться наш мозг и прочее, да? Согласно учению космической теософии, в природе правит абсолютная совершенная справедливость. Хотя земной человек в силу ограниченности своего кругозора не замечает этого за нагромождением объектов материального и психического мира. Но именно сам человек, и только он, предопределяет собственное будущее. Подлинный ад, не ищите его где-нибудь. Он здесь, это земная жизнь. Это следствие кармического наказания, заслуженного в предыдущих жизнях, на протяжении которых человек постоянно создавал неблагоприятные для своего будущего предпосылки. Вставший на путь совершенствования и ставший теософом, не страшится каких-то адских мук. Он уверен в том, что в промежутке между двумя воплощениями его ожидает покой и блаженство, то есть вознаграждение за все незаслуженные страдания, перенесенные им на протяжении земного существования, навязанного ему кармой. На протяжении жизни, в которой он в большинстве случаев был подобен сорванному леску, разрываемого противоборствующими ветрами общественной и частной жизни. Состояние усопшего в камалоке не похоже на то, которое мы, живые люди, называем сознанием. Человек в камалоке похож скорее на оглушенного, ослепленного сильным взрывом и пребывающего в бесчувственном состоянии. Все это никакого узнавания там друзей и родных и быть не может. Мы встречаем тех, кого любили только в Девакхане, то есть в субъективном мире абсолютного блаженства, в котором человек попадает из камалоки после разделения принципов. Вот в Девакхане-то осуществляются все наши нереализованные духовные желания, поскольку в этих субъективных царствах мы уже не скованы физической материей. Там наши желания сбываются мгновенно, поскольку каждый человек сам для себя становится и Богом, и Творцом. Кама-локу можно сравнить с гримерной нашего актера, где он сбрасывает костюм, в котором только что отыграл свою очередную роль, и становится самим собой, то есть бессмертным эго, или путешественником, странствующим по кругу своих воплощений. Будучи освобожденным в Камалоке от низших земных принципов со всеми свойственными страстями и желаниями, воплощенец, то есть эго, погружается в Девакхан, унося с собой в это блаженное состояние лишь чисто духовные, нематериальные эмоции, привязанности и стремления. Однако этот процесс освобождения от низших, от четвертого и частично пятого принципов протекает неосознанно для всякого нормального человека. Лишь в очень редких, исключительных случаях возможно частичное возвращение сознания во время пребывания в камалоке. Такое случается, частичный возврат сознания в камалоке, только с крайне материалистическими, недуховными личностями, которым никак не удается войти в состояние абсолютного покоя и блаженства, поскольку у них нет необходимых для этого качеств. Для совершенно чистого «я» после освобождения из тела физического не существует возможности остаться в земной атмосфере в его собственной личности, в которой он продвигался по этой земле. Из этого правила может быть сделано только три исключения. То есть задержать совершенно чистое «я» после освобождения в своей собственной личности может только следующие три исключения. Первое. Это святое побуждение, заставляющее бодхисаттву или великого святого помогать живущим в достижении блаженства. В таком случае он останется, чтобы наставлять и как изнутри, так и извне. А во-вторых, это те, кто как бы ни были чисты, безвинны и сравнительно свободны от греха в течение своей жизни, были настолько поглощены какой-то определенной идеей, связанной с одной из человеческих майя, которые умирают с этой всепоглощающей мыслью. И в-третьих, это те люди, в которых сильная святая любовь, такая как любовь матери к своим осиротевшим детям, создает или порождает неукротимую волю, питаемую этой безграничной любовью, чтобы остаться среди живущих в их внутренних «я». Периоды, определенные для этих исключительных случаев, различны. В первом случае, благодаря знанию, обретенному в состоянии анутара сам як хам бодхи, то есть самого святого и просветленного сердца, бодхисаттва не имеет установленного предела. Он может, развоплотившись, находиться среди живых, сколько хочет. Привыкнув в течение жизни оставаться часами и днями в своей астральной форме, он после смерти обладает силой создавать вокруг себя собственное состояние, рассчитанное на сдерживание естественного стремления остальных принципов вновь воссоединиться с существующими элементами, и может спускаться на Землю и даже оставаться там целые века и тысячелетия в атмосфере Земли. А во втором случае период будет длиться до тех пор, пока всепоглощающее энергетическое притяжение объекта мысли, сильно сконцентрированный в момент смерти, не ослабеет и постепенно не угаснет. А в третьем случае притяжение разрушается либо смертью, либо нравственными недостатками любимого человека. Таким образом, оно не может длиться больше одной человеческой жизни. Задержка в атмосфере Земли. Во всех других случаях и каких-либо взаимодействий, так называемый дух оказывается злобным бхутом и в лучшем случае бездушной оболочкой элементария. Мы живем с вами в век предрассудков и лицемерия, век лицемерия и парадоксов, вынуждающих многих из нас беспомощно и бесцельно вертеться, подобно подхваченным вихрем сухим листьям, развиваясь между присущим нам чувством справедливости и страхом перед жестоким деспотом, имя которому общественное мнение. Да, наша жизнь похожа на водоворот, образованный двумя противоборствующими течениями, одно из которых несет нас вперед, а другое отбрасывает назад. Одно побуждает нас вцепиться мертвой хваткой во все то, что считаем правильным и истинным, как спасительную соломинку, которая только и может удержать нас на плаву, тогда как другое стремится опрокинуть нас, раздавить, в конце концов утопить, захлестнув безжалостной циклопической волной общепринятых приличий тупого, капризного, вечно блуждающего общественного мнения, основанного на злобной клевете и праздных сплетнях. В наше время вовсе не надо быть честным, искренним, праведным, чтобы выклянчить себе признание и лавры достойного человека. Для этого надо быть просто удачливым лицемером или каким-то загадочным и непонятным для самих счастливчиков образом произвести популярность. В наш век всякий порок скрывается лицемерием, во всякой добродетели подозревается лицемерие, а подозрительность приравнивает к мудрости. И потому никто не знает, во что ему верить, а что ему отвергать. А наилучшим образом стать образцом всех добродетелей, вослепленных восторженной верой в глазах сограждан, является, опять-таки, популярность. А как приобрести эту самую популярность? Ну, довольно просто. С волками жить, по-волчьи выть. Отдавай дань уважения распространенным в наше время порокам, изображай восторг при упоминании популярных на текущий день посредственностей. Плотно закрывай глаза при виде всякой истины, если она чем-то не нравится общепризнанным пастырем человеческого стада, и не забывая вместе с ними нападать на несогласное с ними меньшинство. Низко кланяйся перед господствующим хамством и приветствуй гравоподобными аплодисментами любую попытку взорвавшегося осла легнуть умирающего льва, то есть, а по нашему времени, падающего идола. Потакай распространенным предрассудкам, придерживайся общепринятых условностей и моды, и вот ты вскоре станешь популярным. Смотри же, время твое наконец пришло. И не будет большой беды в том, если ты окажешься грабителем, а заодно и убийцем. Все равно ты будешь возвеличен и окружен ореолом всевозможных добродетелей. К тому же перед тобой открываются еще более широкие перспективы безнаказанного злодейства, что красноречиво подтверждает трюизм, заключенный в турецкой поговорке «Непойманный вор честнее бея». Да-да-да, вот как раз об этом и речь. Да. Предположим, что человек, сочетающий в себя качества Сократа и Эпиктета вместе взятых, вдруг стал непопулярен. И что ж тогда от него останется? Неясный разум госпожи молвы уловит лишь курносый нос, да истерзанное неутомимым бичом хозяина тело раба. Сестры-близнецы, общественное мнение и мисс Гранди вскоре позабудут все его классические труды. Их женский аспект, встав на сторону Ксантиппы, милосердно изыщет тысячу благовидных причин, оправдывающих все вылитые ею на бедную плешивую голову помои, и с не меньшим рвением примется выявлять всевозможные скрытые пороки этого греческого мудреца. А их мужской аспект разглядит своим мысленным взором лишь исхлёстанное тело и вскоре присоединится к стройному хору публичной клеветы, преследующей души обоих философов даже после их физической смерти. И вот вам результат. Наш Сократ, Эпиктет, выйдет из этой душегубки черным, как смола, так что к нему будет страшно даже и прикоснуться. Вот что делает человеком общественное мнение. И теперь на многие ионы вперед, очерненный подобным образом, человек будет обречен на непопулярность. То же самое наблюдается и в искусстве, в политике, и даже в литературе. Проклятый святой и почтенный злодей стали знамениями нашего времени. Истинный факт пришлись не ко двору, и они были изгнаны из человеческого общества. А тот, кто осмеливается защищать непопулярных людей или непопулярные вещи, сам рискует стать непопулярным. У меня к вам вопрос. Мы говорили в прошлый раз насчет того, чтобы те, кто участвовал вот в проведении выставки, так или иначе, написать какие-то свои воспоминания. Ну, желательно там с какими-то моментами интересными. Как у нас с этим делом? А, о, понятно, вы же не Лев Толстой, понятно. Ну ладно, хоть немножко около льва там где-то. Ну что, на сегодня с вами закончим.